На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, вы имеете право знать, что это действительно радио «Крым. Реалии». У микрофона самое что ни на есть в самделишный Павел Казарин. Можете не хранить молчание. Все, что вы скажете, не будет использовано против вас. 8 800 10 06 926, телефон прямого эфира. Со своей стороны гарантируем а. бесплатность, б. анонимность. Ну а кроме того, к эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Вы знаете, одна из тем, которая, на мой взгляд, очень отчетливо характеризует ту реальность, которая сложилась сегодня на полуострове, это история про недопуск правозащитников на территорию полуострова. Очень долгое время украинское государство настаивает на том, чтобы в Крыму была сформирована какая-то постоянно действующая наблюдательная миссия под эгидой, например, Организации Объединенных Наций. Ну, наподобие той мониторинговой миссии, которая начала свою работу в Украине в 2014 году, соответственно, после начала войны на юге и на востоке страны. И вопрос, который возникает, ну, естественным образом, а что могла бы эта миссия, во-первых, обнаружить на территории полуострова, во-вторых, какие бы действия она могла предпринять и каким бы образом она могла бы облегчить повседневное существование жителей, украинских граждан, которые сегодня вынуждены жить в тех условиях, которые сегодня сложились на территории полуострова. И собственно, чем для Российской Федерации столь неугодна наблюдательная миссия мониторинговая на территории Крыма, что она вот пытается этот процесс максимально саботировать. Ну и, собственно, вот об этом пойдет речь во второй получасовке нашего эфира, сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Миссия работает по обе стороны конфликта и освещает проблемы нарушения прав человека на неподконтрольных Украине территориях. Представители ООН фиксируют задержания, пытки, насилие, ограничения свободы передвижения, лишение права на справедливый суд и других основополагающих свобод человека. Работники миссии помогают минимизировать влияние вооруженного конфликта на мирное население. В феврале Совет Европейского Союза включил вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в документ относительно приоритетов Евросоюза на встречах ООН по правам человека в 2017 году.
100 слов по теме.
Ну, собственно, миссия наблюдательная Организации Объединенных Наций в Украине, она работает. И с нами сегодня в гостях, у нас сегодня в гостях Марк Бажаник, специалист по правам человека этой самой мониторинговой миссии ООН в Украине. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, спасибо вам, что этим утром, в понедельник, в тот самый день, который в Украине является официальным выходным, вы пришли к нам в гости для того, чтобы поговорить с нашими слушателями. Вопрос, собственно, я помню, как украинские дипломаты, они говорили мне, что, собственно, одна из наших... Мы понимаем всю ограниченность инструментария, который находится в руках Киева для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию в Крыму. И все, что мы просим от международных организаций, это согласовать мониторинговую миссию, которая бы на постоянной более-менее основе работала бы на территории полуострова и отслеживала все происходящее там. Чтобы, условно говоря, когда если с человеком что-то происходит, его родственники бежали не к российскому омбудсмену, генералу-майору милиции госпоже Москальковой, а вот в эту самую европейскую какую-то наблюдательную миссию. Почему ВОЗ и ныне там, или все-таки куда-то сдвинулся за эти минувшие, там, не знаю, два года?
Ну, с вашим разрешением я бы хотел начать с тем, чтобы сказать, что согласно договоренности между нашей миссией и украинским правительством, мы должны были создавать мониторинговую, не то что миссию, а офис в Крыму, в Симферополе. У нас по стране в Украине 5 офисов, штаб-квартира в Киеве и еще 4 подофиса. Мы бы очень хотели получить доступ к полуострову. Мы сделали одну попытку уже в конце 2014 года. Она не увенчалась успехом, к сожалению. Это не значит, что мы не будем стараться. Вы понимаете, что мы не можем все говорить на эфире, но это, конечно, способ, самый лучший способ для мониторинга ситуации. Поскольку сейчас нет доступа, мы обязаны проводить такой мониторинг из материковой части Украины. И мы, конечно, будем продолжать это сделать. Нам все-таки удается общаться с жителями Крыма, с теми людьми, которые путешествуют из Крыма на материковую часть и обратно. Мы все-таки фиксируем случаи нарушения прав человека, и мы стараемся их анализировать и их освещать в наших докладах. Мы выпустили уже 17 таких докладов.
А вот вы упомянули о попытке еще в 2014 году создать офис мониторинговой миссии по правам человека в Симферополе. Вы говорите, что эта идея не увенчалась успехом. Почему? Это противодействие было со стороны Москвы? Если да, то как она аргументировала свое нежелание согласовывать?
Мы в конце 2014 года мы отправили письмо господину Аксенову. Потому что он являлся эффективной властью в Крыму.
Ну, эффективная тот, который осуществляет контроль.
Который осуществляет, абсолютно, осуществляет контроль. Мы отправили ему письмо с просьбой дать нам возможность встречаться, то есть доступ для того, чтобы обсуждать возможности создания такой миссии согласно нашему мандату. Мы это не скрывали, что у нас мандат для всей Украины и для нас, поскольку Крым является частью Украины, мы тоже хотим осуществить этот мандат. Но мне очень удивительно, что нам не удалось это сделать, но мы должны были попытаться. Мы получили ответ, и в этом ответе было сказано, что Крым является частью Российской Федерации, что мониторинговая миссия по правам человека – это миссия для Украины, и что для всех вопросов, касающихся международных отношений, надо обращаться к Москве, а не к властям Крыма. Так что, одним словом, хотя это не было так сказано, но нам отказали возможность въезжать в Крым.
То есть, по сути, в этом смысле российские чиновники или чиновники, которые назначаются Кремлем, они пользуются этой самой такой вот ловушкой, этим зазором в разном юридическом понимании. Москва не собирается допускать чиновников, которые были делегированы Организации Объединенных Наций для работы в Украине, потому что она не признает, соответственно, в этом смысле Крым частью украинского государства. И я так понимаю, что это такое вот себе принуждение к легализации. И если, условно говоря, ООН согласует какую-то мониторинговую миссию для России, в рамках этой миссии попытается делегировать наблюдателей на территорию полуострова, то Москва согласует. Но это, в свою очередь, будет означать такую легитимизацию этой всей операции по смене флагов на территории Крыма февраля-марта 2014 года.
Ну, как я уже говорил, мы будем стараться продолжать наши попытки получить доступ. Я хочу сказать, что это, конечно, не исключает какие-то контакты с Москвой, но если они вообще будут, это будет всегда согласование с украинскими властями, потому что мы же признаем факт, что Крым является частью Украины согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 68-262. Поэтому даже если будут в одном моменте какие-то переговоры с властями Российской Федерации, это всегда будет после того, как мы уведомили украинскую сторону о том, о чем мы говорим, и мы как-то согласовываем подход.
Вы знаете, вот как раз 5 декабря еще 2016 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, он тогда встречался с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. И он заявил, что международные обозреватели могут беспрепятственно приезжать на территорию полуострова для мониторинга ситуации с правами человека. Я напомню, это было сказано в декабре 16-го. Мы после этого пообщались специально с украинской правозащитницей Татьяной Печенкин о том, насколько, собственно, прав российский министр, насколько он откровенен и честен, и изменилось ли что-то в работе международных обозревателей на территории полуострова. Давайте послушаем мнение Татьяны Печенкин.
Мнение.
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Турбьорном Ягландом заявил, что нет никаких препятствий для международных правозащитников из разных стран, которые хотели бы попасть в Крым и изучить там ситуацию с правами человека. Я скажу, что это абсолютная ложь, потому что мы испытали проблемы на своем собственном примере. Когда происходили действия по захвату Крыма, еще 5 марта 2014 года мы совместно с российскими правозащитниками организовали Крымскую полевую миссию по правам человека. Это была украинско-российская международная миссия, которая фактически была единственной постоянно действующей миссией в Крыму. Мы работали там 1.5 года, до лета прошлого года, когда Совет Федерации РФ внес нашу организацию в так называемый патриотический стоп-лист.
Мнение.
Это было мнение украинской правозащитницы Татьяны Печенчик о том, собственно, каково работать украинским и международным, собственно, правозащитником на территории полуострова. Ну, и вы знаете, очень часто, вот мы напоминаем, друзья, что сегодня этот гостем нашего эфира является Марк Бажаник, специалист по правам человека мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине. Марк, а вот вы говорили, что ваша организация, у которой есть офисы в четырех украинских городах.
Плюс штаб-квартира в Киеве.
Вы подготовили 17 докладов о состоянии дел с правами человека. И вот находит ли отображение в ваших докладах, в ваших замерах ситуация на территории полуострова? Вы говорили, что вам приходится изучать ее, основываясь на данных общения с теми крымчанами, которые выезжают, например, в материковой области Украины. И вот если бы вы делали такой список основных нарушений прав человека на территории полуострова, то как бы выглядел этот печальный рейтинг?
Ну, действительно, мы зафиксировали достаточно много примеров разных видов нарушения прав человека. Я могу просто перечислить главные. Например, есть случаи дискриминации, которые связаны с решением властей РФ навязать крымским жителям автоматическое принятие гражданства РФ. Есть тоже проблема в том, что распространяется законодательство Российской Федерации, и оно часто ретроактивно применяется. То есть есть проблема ретроактивного применения законодательства к событиям, предшествовавшим оккупации Крыма. Есть тоже примеры избирательного гонения в отношении конкретных групп. Здесь я конкретно думаю о сторонниках Меджлиса и Хизбут-Тахрира. Есть, когда люди задерживаются, когда они арестованы, к сожалению, в СИЗО или даже до этого, примеры применения пыток и жестокого обращения. Есть тоже, к сожалению, достаточно много примеров злоупотребления нормами о борьбе с экстремизмом, с терроризмом и с сепаратизмом. Проблема не настолько в том, что эти нормы существуют, потому что можно понять, что во многих странах они есть, а проблема связана с тем, как они применяются, и что часто ведется уголовная ответственность за выражение ненасильственных взглядов. Я бы тоже смог упомянуть, что есть случаи произвольного помещения людей в психиатрические больницы, и получается после того, как они выходят, что они были совсем здоровы. Так что почему их туда помещать? То есть основания нет в принципе. И есть тоже, конечно, достаточно часто мы фиксируем примеры нарушения права на справедливый суд и правовой процедуры. И хотел бы, наконец, упомянуть тоже, что мы фиксировали нарушение права лиц, заключенных под стражу в Крыму и потом переведенных на территорию Российской Федерации. Но это просто такой короткий перечень, конечно. Мы изучаем все это очень подробно, стараемся вот хотя бы.
Вы когда готовите доклад, вы их всего 17 подготовили, куда они поступают, помимо, собственно, там, украинских правозащитных организаций? То есть кому коммюнике этих докладов или сами эти доклады в итоге в Европе и в ООН ложатся на стол?
Очень просто. Это публичные доклады. Значит, все могут иметь доступ к этим докладам. Они размещены на сайте ООН и Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Если есть необходимость, я могу дать адрес этого сайта, потом я могу сделать, или если кто-то будет со мной связаться. Что касается ситуации в Украине, мы их презентуем ежеквартально. Значит, есть публичные презентации, мы их освещаем. Мы готовы говорить о содержании этих докладов. И очень важно, мы тоже включаем ряд рекомендаций в этих докладах. Разумеется, что касается материковой части Украины, большинство этих рекомендаций, они адресованы властям Украины. А что касается Крыма, эти рекомендации адресованы властям Российской Федерации, потому что, опять же, они осуществляют эффективный контроль де-факто над жителями полуострова. Мы, конечно, понимаем, что они, в принципе, не готовы выполнять эти рекомендации, но мы считаем нужным, чтобы эти рекомендации были для того, чтобы было сказано, что не так в Крыму и какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы исправить ситуацию.
Марк, а есть ли какая-то публичная реакция российских властей или российского МИДа на публикацию ваших докладов? То есть, когда они оказываются на сайте Организации Объединенных Наций или после того, как вы адресуете Москве какие-то рекомендации по исправлению ситуации с нарушением прав человека? Есть ли какая-то, ну, хотя бы, может быть, техническая отписка, окей, получили, или там на самом деле есть какие-то более пространные письма, которые адресуются вам? И вообще, то есть реакция есть, и если есть, то какая?
Есть официальная реакция МИДа Российской Федерации к нашим докладам. Но обычно эта реакция не включает упоминания ситуации в Крыму. В самом начале, то есть 3 года назад, когда мы начали освещать ситуацию в Украине, и в том числе и в Крыму, эти реакции были, и они были очень негативные. Но мы наблюдаем, что за последние 2 года, может быть, они вообще не реагируют больше по поводу той части нашего доклада, которая касается Крыма, потому что я, может быть, это я не сказал, но хочу подчеркнуть, что каждый из наших докладов содержит один специальный раздел, который посвящен ситуации в Крыму. Значит, за последние 2-2,5 года никакой реакции нет, потому что они просто считают, что мы говорим о вещах, о которых мы не должны говорить, поэтому они просто игнорируют эту часть. Это мое понимание ситуации.
Вот вы знаете, многие, на самом деле, люди задаются вопросом о практической целесообразности любых подобных отслеживаний нарушений прав человека. То есть, условно говоря, если российское государство, которое сменило флаги на территории полуострова, объявило Крым своей собственной территорией и не хочет никоим образом реагировать на наблюдения правозащитников, то какой смысл в этих наблюдениях? Мы дозвонились представителю ООН при Совете Европы Дмитрию Кулебе, и у него есть, на самом деле, свое собственное видение того, являются ли подобные наблюдения целесообразными или нет. Давайте послушаем его точку зрения.
Точка зрения.
Любой отчет Организации Объединенных Наций имеет серьезный вес и используется как источник цитирования и как бы исходная точка для анализа ситуации. Поэтому любые документы, подготовленные профессионально и освещенные логотипом международной организации, там ООН, Совет Европы, Европейский Союз, имеют свой политический вес. Есть самые разные инструменты реагирования, начиная от легендарного высказывания озабоченности до выстраивания своей политики на основе положений соответствующих докладов. Вот по Крыму каждый доклад важен для поддержания той санкционной политики, которая уже реализуется Европейским Союзом, а также для ее возможного усиления в будущем.
Точка зрения.
Ну, международная правозащитная наблюдательная миссия, она на то и международная, на то и правозащитная, что она отслеживает нарушения прав человека вне зависимости от того, кто эти нарушения осуществляет. И мы знаем, что международные мониторинговые группы, которые созданы под эгидой ООН для того, чтобы следить за соблюдением прав человека в Украине, они в том числе отслеживают нарушения прав крымчан, которые так или иначе спровоцированы решениями некоторых украинских властей, некоторыми решениями украинских властей. И вот как раз сегодня, этим утром, с Марком Бажанником, специалистом по правам человека, мониторинговой миссии ООН, мы говорим в том числе и об этом. Вот есть ли решения украинских властей, там, региональных, центральных, которые, на ваш взгляд, продолжают нарушать права жителей Крыма, граждан Украины?
Я бы сказал, что есть ряд решений, которые не помогают, скажем так, жителям Крыма осуществить свои права на материковой части Украины. Например, мы же большинство людей знают, хотя бы крымчан знает, что, например, крымчане являются нерезидентами Украины. И это создает для них большую проблему, в том числе они не могут, это пример просто, открыть в банке счет в иностранной валюте.
Ну, если они не получат справку внутренне перемещенного лица.
Да, да, но несмотря ни на что, если они являются гражданами Украины, то, в принципе, они должны иметь равные права, как остальные граждане Украины. Есть другие проблемы, которые тоже существуют, и которые, скажем так, не помогают, опять же, крымчан. Это, например, ограничение на перевоз личных вещей и товаров с Крыма на материковую часть или обратно. Это все-таки помешает свободе передвижения крымчан. Есть другие проблемы, которые связаны с тем, что Украина не признает правовые акты, которые выданы властями Крыма. И я сейчас могу дать конкретный пример этого. Это, например, когда несовершеннолетний ребенок, который из Крыма, должен пересекать административную границу с одним родителем, то этот родитель должен предоставить разрешение второго родителя. И это разрешение должно быть заверено нотариусом. Если это заверение будет сделано в Крыму, оно не будет признано украинскими пограничниками, поэтому въезд на материковую часть будет запрещен. Остается только возможность получить эту нотариальную заверенность либо в Российской Федерации, значит, надо путешествовать, ездить туда, либо надо, чтобы родитель специально въезжал на материковую часть Украины и заверил на Украине этот документ. Поэтому это создает определенные проблемы. И, конечно, иногда бывает, что родители просто решат не путешествовать с детьми. И это, если хотите, способствует изоляции, хотя бы, если не физической, то в голове они считают себя изолированным жителей Крыма.
Скажите, вот такой буквально короткий вопрос. За то время, пока ваша мониторинговая миссия осуществляет, собственно, контроль за соблюдением прав человека на территории Крыма, количество прецедентов нарушения прав человека в Крыму, оно от сезона к сезону растет, уменьшается, остается на прежнем уровне. То есть, условно говоря, сколько страниц у вас уходит на описание ситуации в Крыму из доклада в доклад?
Я понимаю. Мы стараемся всегда... Вы понимаете, что доклад, он... Ну, есть определенные ограничения, поэтому мы должны суммировать ситуацию и включить туда то, что нам кажется главным. Я не могу говорить о количестве, если уменьшается или увеличивается. Я просто могу говорить о каких-то тенденциях, опять же, что они значат, что, почему такие тенденции есть, это другой вопрос. Например, я говорил несколько минут назад о том, что были случаи принудительного перемещения людей в психиатрические больницы. Это начало происходить в конце 2016 года и в начале 2017 года. Это как новая тенденция. А если взять другой вопрос, то есть вопрос исчезновения людей, потому что этот вопрос, я еще не упомянул его, но он есть, это была тенденция, которая наблюдалась в основном в 2014 году. В 2015 и 2016 году практически нету таких случаев. Так что сказать по количеству очень сложно, но каждый период имеет свои тенденции, и мы пытаемся их отражать в наших докладах.
Спасибо вам большое, Марк, за то, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Марк Бажаник, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН в Украине, той самой мониторинговой миссии, у которой есть штаб-квартира в Киеве, представительство в 4 городах, а вот в Крыму представительство открыть не получается, просто потому что российские власти настаивают на том, что обращаться нужно напрямую в Москву и никоим образом не с мандатом, выданным ООН для работы в Украине. Так или иначе, друзья, мы продолжаем отслеживать историю с нарушениями прав человека в Крыму, а в ближайшие 30 минут будем говорить о